Главное к этому часу. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», 1 февраля, понедельник, 17 часов 5 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, изучаем карту московских пробок. Сначала новости, которые в эти минуты появляются на лентах агентств. Вот, например, РИА Новости. Прямо сейчас. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис снялся в эпизоде художественного фильма «Иван», сыграв главу одного из северных регионов. Об этом сообщили РИА Новости в Центре кинопроизводства Мурманской области. Теперь переходим на ленту агентства ТАСС. Работающие с больными коронавирусом военные медики получат единовременную выплату. А акционеры Шереметьево отказались выкупать 30,5% аэропорта у государства. Об этом ТАСС пишет, ссылаясь на информацию агентства Рейтер. И глава Донецкой Народной Республики сделал прививку от коронавируса российской вакциной. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на агентство, Донецкое агентство новостей. Что касается пробок, прямо сейчас в городе пробки в 4 балла. Как ожидается, к 6 вечера они станут 5-бальными. Максимум сегодня в 7 вечера, как планируют аналитики Яндекса. И это будут всего лишь 6-бальные пробки. Далее программа «Своя правда». Сегодня мы будем спорить о памяти Бориса Ельцина.
«Своя правда».
Они оградились убежищами.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет, и у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Первому президенту России Борису Ельцину сегодня исполнилось бы 90 лет. Нынешний глава государства, его преемник Владимир Путин, как ожидается, сегодня примет участие в памятных мероприятиях на Новодевичьем кладбище. В том числе они будут проходить, где похоронен Борис Ельцин. Родился он в Свердловской области, если кто не знает. Это было в 1931 году, 1 февраля. Начал работать мастером треста «Урал-тяж-труб-строй». Дослужился до поста первого секретаря Свердловского обкома КПСС. Потом был первым секретарем Московского горкома партии. Именно в этом качестве, взошла звезда политическая Бориса Ельцина, потому что именно тогда, в 87-м году, как первый секретарь Московского горкома партии, он был смещен со своего поста. Два года прошло, прежде чем он вернулся в марте 89-го года уже в качестве народного депутата Советского Союза. Ну а потом, что было с Борисом Ельциным и со страной, знают многие. Никита Соколов, заместитель исполнительного директора музея Ельцин-центра. Никита Павлович, здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня вы наверняка видели, везде ставят на вопрос голосование. Ельцин — это плохо, Ельцин — это хорошо для истории, или историки должны решить, что такое Ельцин для страны. А есть какое-то понимание, какую роль в истории Российской Федерации занимает Борис Ельцин на сегодня?
Ну, Борис Ельцин — это грандиозная историческая фигура, и споры о нем будут продолжаться всегда. Просто по той причине, что у великих реформаторов не бывает никогда однозначной оценки. От крупных реформ всегда кто-то выигрывает, всегда кто-то проигрывает. И эти два класса оценивающих, они никогда между собой не договорятся. А Борис Ельцин – ключевая фигура, которая решила исход и во многом определила формы перехода от советского социума к постсоветской России, поэтому, разумеется, о нем будут спорить еще долго, но как-то историки близки к тому, чтобы установить основные факты, но общество будет продолжать спорить.
Ну вот один из наших слушателей прямо сейчас пишет: расскажите про Ельцина всю правду, и этого будет достаточно. Можно ли сказать, что мы знаем про Ельцина все?
Для того, чтобы вынести какое-то историческое суждение, да, безусловно, мы знаем практически все. Не существует никакой тайной истории Бориса Ельцина.
Тогда что мешает вынести это историческое суждение?
Мешает, прежде всего, историкам ничто не мешает. Они как-то, в общем, довольно солидарны в том, что Борис Ельцин сыграл решающую роль, и в целом роль, безусловно, позитивную, несмотря на многие его ошибки. который он и сам в конце жизни отчасти признавал. Но это вот, безусловно, позитивное. И надо сказать, что именно благодаря Борису Ельцину современная Россия ушла от коммунистического прошлого, как в сфере экономики, перейдя к общей мировой норме хозяйствования, так и в сфере как бы общественной жизни. Именно при Ельцине сформировалась та среда, которая пользовалась свободой слова, свободные СМИ.
Но это, вот вы говорите,
начала именно... формироваться партийная система.
Просто принято говорить, что Ельцин был либерал, и поэтому говорить о том, что именно при нем, он же был не один?
Нет, разумеется. Его, на мой взгляд, главное достоинство его именно в том, что он позволил гражданам России действовать. Он создал условия для того, чтобы расковались силы народа, и они в значительной степени расковались. Вот тот экономический подъем, который Россия переживала, там, начиная с 2000 года, он ведь в значительной степени был обеспечен не только ростом нефтяных цен, но и реформами предшествующего периода, когда были созданы все условия для хозяйственного самостоятельности, для хозяйственной самодеятельности людей. И они, начав самодействовать, эту Россию подняли.
Смотрите, вот 346-й пишет, что Ельцин – это тот, кто разрушил великую страну ради личной власти. Про личную власть и любовь к власти Ельцина.
Нет. Значит, Ельцин никогда особенно личной властью не интересовался. И это, этому есть множество свидетельств. Вот. Насчет того, что он что-то разрушил великую страну, это чрезвычайно сомнительно, потому что Советский Союз, да, действительно был крупной державой, но он как бы рухнул под собственной тяжестью, и это было понятно задолго до того, как Борис Николаевич Ельцин вышел вообще на политическую сцену. Если вы посмотрите дневники кремлевских обитатели образца какого-нибудь там 72-го года, есть замечательные дневники Черняева, то вы поймете, что кризис был чрезвычайно глубокий уже в это время. А в Беловежской пуще Борис Ельцин с другими главами государств соседей просто подписал, ну, как бы, свидетельство о смерти. Он не убийца, он как бы человек, который подписал свидетельство о смерти.
Хорошо, тогда наблюдатель. А Ельцин ведь обманул всех на выборах в 96-м году. Это все, что нужно о нем знать?
Что вы имеете в виду?
Ну, насколько я понимаю, это подозрение, что не Ельцин выиграл те выборы.
Нет. Никаких сомнений нет, что именно Борис Николаевич Ельцин выиграл выборы в 96-м году во втором туре. Нет. Значит, и даже средствами современной электоральной статистики, которые в последние 20 лет были чрезвычайно усовершенствованы и отточены, совершенно ясно видно, что никаких махинаций в пользу Ельцина не происходит, и даже заметны в некоторых регионах манипуляции против него. Нет. Так. Выборы были выиграны совершенно честно.
Ну и тогда еще дирижирование, и вот это не так сели.
Ну, значит, кто без греха, пусть первый бросит в него камень.
Понял, спасибо. Никита Соколов, заместитель исполнительного директора музея Ельцин-центра, был с нами на прямом связи. На прямой связи наблюдатель, он их в первом туре проиграл. Это ваше предположение. 7373948, телефон прямого эфира. Алексей Морозов пишет: то есть Ельцин такой в одиночку разрушил целую великую страну. Диву даешься порой от этих клише. Голосование. В нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Мы как раз простое голосование заводим. Что вы думаете о роли Бориса Ельцина в истории России? Скорее положительное. Все-таки мы понимаем, что все живые люди, и нельзя говорить абсолютно белое, абсолютно черное. Поэтому скорее положительное. Первый вариант. Второй вариант скорее отрицательное. И третий вариант, ну, это вот один из вариантов все равно, или как это принято теперь говорить, пусть это решают специалисты. Мы написали, это должны решать историки. Не хотите ни положительно, ни отрицательно оценивать Ельцина, тогда третий вариант, чтобы мы понимали долю тех, кто вот не хочет играть в эту игру. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. 144-й пишет: когда в проигрыше остался народ, для меня реформы негативны. Теперь еще. Ельцин разрушил систему и не создал другой, пишет 746-й. Ну, разве та система, которая сейчас, это не та система, которая получилась благодаря Ельцину? Конституция про недра, которые до него принадлежали народу, пишет Сергей. Сергей, вернитесь в Конституцию, там тоже почитайте еще. Положительно относится Майя. Майя, это не здесь. Это говорит МСК-бот, Телеграм. Это сюда надо писать сообщение. А голосовать надо в нашем Телеграм-канале «Радио говорит МСК». В одно слово латиницей. Андрей, он создал все условия для приватизации, которая привела к разрушению промышленности. Ну, давайте еще раз. Зачем преувеличивать? Вот, например, кто? 746-й пишет нам. Экономический подъем был создан бывшими коммунистами Примаковым и Маслюковым. Заходите? Ну, если не помните, заходите в ближайший информационный источник и понимаете, как это работало. И как долго Примаков с Маслюковым были во главе правительства. За это время, вы полагаете, можно создавать экономический подъем? 7373948. А главное, это же тоже было при Ельцине. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва.
Да, прошу.
Беловежская пуща, собственно, 98-й год. Ну и дирижерни оркестра. Ну, пьяная скотина, что еще сказать?
Давайте вот без этого. Вы не умеете обойтись без этого? Тогда нет, не надо звонить. 7373948, телефон прямого эфира. Приватизация была предназначена для разрушения промышленности, уверен. 746-й. Твист, да, танцевал во время избирательной кампании, пишет 764-й. Я вот, например, даже помню, это происходило буквально там в 15 или 20 метрах от меня. Я это видел. Это война в Чечне, уверен, 346-й. Алла говорит, ну разрушали и бывшие коммунисты, бывшие комсомольцы. Как голосовать, спрашивает Макс? Просто. Заходите в телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей, и там три варианта ответа. Что вы думаете по поводу Ельцина? Нынешняя система — это тоже Ельцин. Ельцин преступник, потому что расстреливал Белый дом. А кроме? Еще раз. Не бывает белого и черного. Помните, как он, не знаю, не помню, это было не при Ельцине, а вопреки ему. Примаков молодец, пишет 630-й, а вы присутствовали. Ну, просто для того, чтобы понимать, Примаков заложил все, вот, ну, помните, да, было написано, что за несколько месяцев Примаков и Маслюков сделали все, потом их уволили, вопреки Ельцину, потом их уволили, и все продолжалось вопреки Ельцину, хотя Ельцин был. Ну, хорошо. 7373948. Телефон прямого эфира. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. С удовольствием, вот будучи на Новодевичьем кладбище, честно сказать, плюнула на могилу этого алкоголика.
Ну, вы же помните, да, что это делать нельзя?
Слава Богу, что я за него никогда в жизни не голосовала.
Ну, чувствуете, да, что это характеризует вас? 7-3, а не его. Беловежская пуща, расстрел парламента, война в Чечне, грабительская приватизация. Это все, что упоминает Ельцину Дмитрий. 7373948. А дядя пишет, что он прямо наблюдал, как все происходило вопреки Ельцину. При Ельцине. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Историю интересную вам расскажу. Вот я Геращенко слушал его там видеозаписи. Вот смотрите, вот с Ельцином. Ельцина поддушили американцы, чтобы он главу Центробанка поменял. И Геращенко уже знает об этом, что Ельцин будет его просить уйти. И вот они сидят, это сам Геращенко рассказывает. Ельцин ему говорит, ну ты там, мол, не вписываешься в нашу команду. А Геращенко говорит, я все понял, кому дела сдавать? А Ельцин глаза поднимает, какие дела? А Геращенко стоит и говорит, ну это же не палатка шурму, это Центробанк, понимаете? А Ельцин так это ему на ушко, а есть кому? И Геращенко посоветовал там мужичка, который в Лондоне работал, вел дела ЦБ в Лондоне. А он приехал в Россию, туда-сюда посмотрел, сказал, а можно я побуду немного, я обратно поеду, понимаете? Россия никому не была нужна.
Никому не была нужна. Я понял, спасибо. Как все тогда произошло, совершенно непонятно. 7373948. 90% людей стали нищими, утверждает 177-й, и считается, что это можно говорить. Ну, вот так вот утверждать. 90% людей стали нищими. Напомню, что у нас, даже когда прежде говорили, все-таки таких цифр... Он дал свободу, это главное. Это Крел 89-й. Куда деваться? Разворачивать страну, значит, ее уничтожить. Приходится жить в этой системе, которую ельцинисты выстроили. Вот как Алла из Северного Тушина описывает ситуацию, в которой мы живем сейчас. 99% стали нищими. Дальше пошли. Это 630-й пишет. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, добрый вечер. Александр Александрович на линии. Если коротко, Ельцин-центр снести бульдозерами и высадить траву забвения. И потихонечку теперь расшифрую.
Первое. Вот теперь, да. Я надеюсь, что все будет корректно.
Да, будет, конечно же, без мата и без всякой инъективной лексики. Значит, смотрите. Первое. Незаконно выигранные выборы совершенно очевидны. Второе.
Подождите. Вот это вот совершенно очевидно, это как?
Ну как, на это есть исследования и свидетельства.
Есть другие? Нет, посмотрите, смотрите. Так есть живые люди, которые говорят прямо противоположные вещи.
Хорошо, давайте дальше. Хорошо, теперь. Значит, преступная приватизация, которая разрушила промышленность и сделала, так сказать, в общем, нашу страну фактически, так сказать.
То есть до этого промышленность работала?
Да, промышленность работала великолепно.
Великолепно, прекрасно. Все хорошо, великолепно работала промышленность. Итак, великолепно работает промышленность. Страна прекрасно себе живет. Ничего не говорит нам о приближении Беловежской пущи. Приходит Ельцин. Прекращает работать промышленность, случается Беловежская пуща, разваливается Советский Союз. Очевидно, что это из-за него. Павел Салин, директор Центра политологических исследований финансового университета. Павел Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Вы сейчас слышали, как я описал ситуацию, как она была в 90-е?
Ну да, вы, наверное, с изрядной долей юмора, как...
Не-не-не, подождите, нам
как
звонят...
Как профессиональные ведущие обострили некоторые тезисы предыдущего
нам звонят...
спикера.
Да не только предыдущего. Да. Люди говорят, я пошла на кладбище и плюнула на могилу, и считаю, я молодец.
Угу. Ну, у каждого своя позиция, в том числе и по отношению к умершим.
Ну так что же все-таки было с Ельциным?
Ну, что было с Ельциным? С Ельциным было примерно то же самое, то, что сейчас происходит с Навальным. Но с Навальным в начальной стадии, и вопрос, куда это все выведет, и его лично, и страну, ну, просто советская власть допустила очень много фундаментальных ошибок, связанных прежде всего с тем, что она не понимала страну, в которой она управляла, там, если перефразировать Андропова, по-моему, да? Общество. В итоге накопилась критическая масса недовольства. Это не имело отношения к Ельцину, это имело отношение только к советскому обществу и к власти, которая совершила стратегические ошибки. Необходимы были, были точки кристаллизации или точка кристаллизации. Вот Ельцин выступил как раз такой точкой кристаллизации. То есть объективно это ситуация, которая привела к распаду СССР. Она была сформирована не Ельциным, не какими-то там иноагентами, она была сформирована властью. Но тот, кто воспользовался этой ситуацией, отчасти ситуативно и неосознанно, отчасти осознанно, в этом качестве выступил Ельцин.
Он хотел лечь под Запад, утверждает 764-й.
Ельцин прежде всего хотел удовлетворить свой властный инстинкт. У него был ярко выраженный властный инстинкт, а властный инстинкт для политика – это желание менять окружающую действительность в соответствии со своей картиной мира. Под Запад он ложиться точно не хотел и не планировал. Это видно было по его поведению с западными лидерами, с тем же американским президентом. Он всячески подчеркивал публично, что они с ним равноправные фигуры. С экономической точки зрения это выглядело, мягко говоря, не очень обоснованным. Но Ельцин считал себя, по большому счету, с геополитической точки зрения, преемником советских руководителей, которые тоже чувствовали себя на равных с американцами. Только они с американцами пикировались, а он рассчитывал, что с ними можно договориться и дружить.
Теперь еще 746-й. Мы просто будем идти по сообщениям наших слушателей. Сейчас я просто... их очень много, поэтому я вернусь. Сейчас, подождите. Ну, то есть, в том смысле, что все советское работало, прекрасно работало до 92-го года, и только вот тогда Ельцин смог добить.
Ну, да, знаете, если все советское прекрасно работало, то ни у какого Ельцина не было бы никаких шансов. Тогда бы не было бы не только Ельцина-оппозиционера конца 80-х, начала 90-х, но, наверное, Ельцина бы не было как вообще контрфигуры в элите, потому что не было бы его знаменитого выступления на этом съезде партийном, по-моему, где там Борис-то не прав, после чего последовал опалу, потому что Ельцин почему тогда выступил против? Он почувствовал вот эти вот изменения, которые назревали в обществе, запрос на изменения, которые советская элита не чувствовала или неверно интерпретировала. Другое дело, что у него получился фальстарт, он потом даже покаялся, на какое-то время попал в опалу, но потом опять попал в струю. То есть говорить о том, что все прекрасно работало, и только Ельцин это развалил, ну, это необоснованно. Ельцин выступил триггером тех процессов, которые назрели и в советском обществе, и в системе госуправления. Знаете, если бы все прекрасно работало, не было бы очередей, карточной системы и упадка экономики. Промышленность, которая работала на оборонку, ну, наверное, она как работала неплохо в условно-брежневские времена, так она неплохо работала на излете 80-х. Но в целом экономика, потребительская экономика страны, а вместе с ней общественное настроение, они находились ниже плинтуса.
Ельцин – случайный человек, удобный для Запада, оказавшийся в нужное время в нужном Западу месте.
Ельцин ситуативно оказался удобным для Запада, но он не случайный человек. Это выходец из системы, который первым почувствовал, что система подходит к своему концу, и для того, чтобы выжить как политику, нужно от этой системы как минимум дистанцироваться, а как максимум выступить против нее. Что он и сделал? Ну, повторюсь, первый раз неудачно допустил фальстарт, можно было подождать годик-другой, ну, а потом уже успешно встроился в строй. То есть Ельцин, он не организовывал те процессы, бенефициаром которых он выступил. Он как серфер почувствовал эту волну и в конце концов ее оседлал. А волна возникла не по его воле.
Сергей пишет, распад Советского Союза, скорее всего, был неизбежен, и при любом правителе были бы негативные последствия. Вот при Ельцине в итоге было больше, чем при любом, или меньше?
Вот я, кстати, не совсем уверен, что распад Советского Союза был неизбежен. Советский Союз в несколько видоизмененном виде можно было бы сохранить. Но властные амбиции обеих группировок, одной, опять же, не столько лидеров этих группировок, сколько вот тех элитных групп, которые за ними стояли. С одной стороны, те, кто поддерживал Ельцина, с другой стороны, те, кто, ну, не то чтобы поддерживал Горбачева, но выступал за сохранение статус-кво. Они привели к тому, что эти противоположные амбиции просто страну разорвали надвое. Можно было бы в видоизмененном виде, в виде вот этого содружества государств, сохранить ядро Советского Союза. РСФСР, Казахстан, Белоруссию, Украину, может быть, несколько других республик. Советский Союз в том виде, в котором он существовал на 91 год, конечно, нельзя было сохранить. Но и вот этого шокового распада тоже можно было избежать. То, что его не избежали, ну, условно, на 50% вина Ельцина и его группы поддержки, а на 50% это вина тех, кто выступал за сохранение статус-кво. Потому что сохранить статус-кво было уже нельзя.
Ну, то есть вина всех.
Ну, в принципе, да, вина всех. И тех, кто выступал за форсирование процессов, и тех, кто выступал за то, чтобы ничего не менять. Ну, примерно так же, как нынешняя ситуация.
Ну, и последний вопрос тогда в финале разговора. Вот Револьвер пишет. А что Ельцин сделал хорошего? Вот прям на пальцах можно назвать?
Ельцин дал шанс, ну как, опять же, это не столько Ельцин, сколько само развитие событий, но Ельцин стал фронтменом всех этих изменений. Он дал шанс активному меньшинству, подчеркиваю, меньшинству, но тем не менее активному меньшинству самореализоваться. Кто-то в результате этих попыток самореализации лег в сырую землю, да, помним, как все это происходило, а кто-то до сих пор является бенефициаром, это заметно и по спискам Forbes, и все-таки следует понимать, что наша нынешняя политическая элита, которая сейчас находится на вершине власти, все они начали делать свою политическую, административную и бизнес-карьеру именно в эпоху Ельцина. До Ельцина они жили другой жизнью.
Сейчас ельцинская система.
Сейчас, да, кстати, сильно видоизмененная ельцинская система. Но в целом, да, нынешний политрежим – это продолжение ельцинской системы, но в сильно измененном виде.
Спасибо. Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета. Алла из Северного Тушина плюет на свободу, если есть нечего. Макс сравнивает возраст Бориса Ельцина, когда тот сказал «я устал, я ухожу», и нынешний возраст Владимира Путина, разница в 6 месяцев, по утверждению 377-го. Теперь Азат пишет «закон о свободе торговли». Закон о свободе СМИ. Ну, это, мол, Ельцину в плюс. Сейчас такого нет, утверждает он. 746-й уверен, что Ельцин только плыл по течению и ничего специально не делал. Сергей 509-й уверен, что Ельцин был логичным продолжением Горбачева, без которого его бы не было. Так они оба были из системы коммунистической. Естественно, они друг от друга, близнецы-братья. Но он не только продолжил, но и превзошел предшественников в подлости по отношению к родной стране и соотечественникам. Уверен, Сергей. Кстати, многие уверены, вот вот 346-й тоже про западные финансисты по-прежнему рулят страной. А Ельцин не говорил «я устал, я ухожу», что тоже, кстати, правильно. Макс 776-й совершенно верно поправляет другого слушателя. Такой фразы у Ельцина не было. «Свобода без закона – это анархия», пишет 630-й. И я напоминаю, телеграм-канал «Радио говорит МСК». Заходите туда, у нас там продолжается и еще полчаса будет продолжаться голосование о ваших мыслях по поводу роли Бориса Ельцина в истории России. Положительное, отрицательное или кто-то другой, пусть историки решают. Голосование продолжается. Сегодня 90 лет со дня рождения Бориса Ельцина. Новости, реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Сегодня 90 лет со дня рождения Бориса Ельцина, первого президента России. В день прощания с Ельциным 25 апреля 2007 года Путин обещал, что Россия пройдет путь к целям, которые поставил Ельцин. Это уже цитата из Путина. Борис Николаевич уважал силу и талант российского народа и искренне пытался сделать все, чтобы жизнь миллионов россиян, а он говорил это слово, с особо неповторимой ельцинской интонацией была достойна столь гордого звания. Это была его мечта. Борис Николаевич не только останется в нашей памяти, мы будем идти к этой цели. Цитата из Путина в день прощания с Ельциным в 2007 году. Мы спрашиваем вас в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы продолжаем программу «Своя правда». Меня зовут Юрий Буткин. Можно звонить, можно писать через СМС-портал, можно писать через телеграм. И в телеграме можно продолжать голосовать. Так вот, в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей продолжается голосование. Что вы думаете о роли Бориса Ельцина в истории России? Скорее положительное, скорее отрицательное – или это должны решать историки? Добрый злодей пишет, решать, конечно, должны историки. Я могу, конечно, сказать, какой он хороший или плохой, но как обыватель я многого не знаю. Давать оценку по поверхностным данным не совсем правильно. Есть и такой взгляд. Что еще? Здесь много сообщений. Еще раз напомню. Мебель очень важную вещь говорит. Казалось бы, это все совсем недавно было. Но даже этого мы не помним. Ельцин действительно не говорил фразы «я устал, я ухожу». Любой может зайти на любой видеосервис в интернете и найдет там это видео и поймет, что этого не было. И Макс, и Мебель совершенно справедливо об этом говорят. Виталий Сфирей пишет, что уж говорить, 100% нищих. Ну, помните, 99 кто-то написал. Из-за Ельцина, конечно. Заходишь сейчас в метро, все в жутком рубище, лохмотьях. Ни у кого нет телефона. Если кто пишет сообщение в эфир, так скидываются. Ну, буквально один написал, потом передает следующему. Так оно и есть, действительно. 7373948, телефон прямого эфира. Миллиону стало хорошо жить, уверен наблюдатель. А сотни миллионов как-то не очень. Я просто напомню, что это было несколько раньше, еще до Ельцина. Ну, если кто забыл. Все он говорил. О, вот это тоже хорошо. Клавдий Царев, все он говорил. Из этого вырезали из видео, чтобы из граждан дурачков сделать. О! Ну, как хотите. Вот не так сели было, Нильс Майкл. 7373948. Голосование продолжается. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Сергей, Москва. Вы знаете, я как раз был в расцвете сил в эти времена. И действительно, судить очень сложно. Наверное, были такие времена, что нужно было прийти такому, как Ельцин, стряхнуть страну. Как это получилось, хорошо или плохо, да, действительно, история это рассудит. Но единственное, что я благодарен Ельцину при всех его плюсах и минусах, что у него хватило ума выбрать такого человека, как Путин. Почему? Я сразу предупреждаю, что я не сторонник Путина, ни в коем случае. Я о людях сужу по их поступкам и делам. И из этого я делаю вывод, если бы пришел кто-то другой, возможно, было бы гораздо хуже. Почему? Мы давайте посмотрим. Путин пришел в самом развале. Война. Южный Кавказ, правильно? Потом Татарстан, там тоже вольнодумные были.
Берите столько суверенитетов, тут тоже крылатые фразы, поэтому мы можем перебирать.
И это все могло пойти к развалу России с этого... под брюще России.
Да вроде к тому времени уже собирать начали, говорят,
ну,
нет?
Да какой там, это, ну, представляете, вот взять, допустим, Путина, страна в развале, война, и вот я бы лично не согласился стать в это время президентом. Да, взять страну в хорошем состоянии, когда она процветает, базара нет.
Вы думаете, в таких случаях сильно спрашивают? Спасибо. Приватизация была не идеальна, появились олигархи, которые стали влиять на власть. Но сколько граждан получили квартиры в собственность за бесплатно? Если преступник гад, верните приватизированные квартиры. Ну, если справедливость. Это Виталий из Филей пишет. Значит, 746-й, вот тоже интересно. Не сравнивайте ельцинское время и нынешнее. Сейчас страна живет за счет продажи нефти и газа. А тогда, конечно, им не продавали нефть и газ. Тогда тоже были разные цены на нефть и газ. Это тоже важно. Ельцин начал путь страны к демократии, но потом отдал власть силовикам-чекистам. Это жаль Роману, 511-му. Алексей Морозов сегодня так много узнал. Оказывается, мы очень сыто и богато жили. Была прекрасная промышленность. Все прекрасно работало, крутилось и вертелось. И тут Ельцин! Ну, понимаете, да? Складывается такое впечатление, что все было хорошо, если бы не появился Ельцин. Но что-то было между «хорошо» и временем, когда появился Ельцин. Сергей Журавлев, заместитель директора Института российской истории, один из разработчиков историко-культурного стандарта по истории России для средней школы. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы тут спрашиваем, как люди относятся к тому, что они думают о месте Ельцина в истории. И у нас там есть такой вариант ответа, пусть историки решают. Вот историки могут решить, а какую роль в истории России сыграл Ельцин?
Нет, конечно. Историки, как и обычные люди, разрываются между тем, что они, с одной стороны, ну, многие из них, по крайней мере, жили в эту эпоху, сами ощущали последствия реформ и того, что делал Ельцин. Кто-то голосовал за Ельцина, кто-то против него, когда его избирали президентом России. И, с другой стороны, историки, конечно, профессионалы, которые должны оценивать эту эпоху, эпоху Ельцина, с научной точки зрения. Поэтому я бы сказал, что ученым еще сложнее, чем обычным людям. Они раздваиваются, понимаете, в своих оценках. Вот в чем дело. И все зависит от того, сумеет ли историк подняться над тем, что он обычный гражданин, и взглянуть на эту эпоху объективно, с научной точки зрения.
Понимаете, какая штука? Ведь очень важно, вот мы сейчас пытаемся разобраться, да, в каких условиях Ельцин. Вот живет такая советская страна, все прекрасно, и тут появляется Ельцин, и все становится плохо. Вот даже нам тут пишут, был, конечно, слабый Горбачев между совсем хорошо и Ельциным, но сам факт, пришел Ельцин, и все испортилось. Ну, хотя бы с этим мы можем разобраться?
Ну, конечно, можем. Здесь надо, наверное, начать с самого главного, с того, что каждая эпоха, особенно эпоха перемен, в которую мы вступили в середине 80-х годов, она выдвигает определенных лидеров, определенные качества характера становятся востребованными. То есть есть определенные объективные процессы в истории. И вот, видимо, не случайно получилось так, что эпоха эта конца 80-х годов выдвинул на передний план таких лидеров, таких людей, как Горбачев и Ельцин. Они же оба одного года рождения, между прочим, 31-го. Так что мы в этом году одновременно будем отмечать и 90-летие Михаила Сергеевича Горбачева.
Через месяц, да.
Да, вот. То есть и во многом их биографии схожи. Они почти в одно и то же время стали секретарями обкома партии. Оба прошли партийную школу, были номенклатурными работниками.
Не, они были новое поколение. Они были новое поколение во власти.
Да, да, оба из крестьянской среды. Понимаете, оба достигли многого в своей деятельности партийной. Оба были из семей репрессированных в период коллективизации. То есть, в общем, многие вещи в биографии были схожими, но дальше начинаются, естественно, различия, которые определялись отчасти личными качествами характера, отчасти другими объективными обстоятельствами. Все-таки Горбачев был руководителем страны, а Ельцин претендовал на это только.
Так вот, смотрите, Сергей Владимирович, тут как раз и вопрос, может быть, ровно из-за того, что между двумя главными людьми в той стране, ну, похоже, в конце 80-х это было именно так. Был такой конфликт, все и произошло?
Нет, конечно, это не только личностный конфликт. Это конфликт понимания того, в каком направлении должна двигаться страна, Россия. Но, с другой стороны, и тот, и другой, в общем, не имели программы, понятны для них, что делать и как. То есть они во многом шли по наитию и следовали тому, что уже происходило. И, в общем, вот, понимаете, с точки зрения тактической, они действовали по-разному, а стратегически у них вообще не было видения. Ну, за исключением того, что и у того, и у другого, как воспитанного в советской коммунистической системе, идеологии определенной, у них был абсолютно дихотомический взгляд на то, что происходит. То есть, либо капитализм,
ну да,
либо социализм. А среднего не дано. Вот то, что уже тогда, в то время, во многих западных странах, в частности, в Скандинавии, была социал-демократическая модель, так называемого, социального государства. То, что государство должно, естественно, вмешиваться и в экономические процессы, и в социальные процессы, для того, чтобы действовать в рамках, для того, чтобы действовать в пользу большинства населения. Вот незнание реального мира, особенно западного мира, и вот этот дихотомизм, то есть только представление о том, что либо одно, либо другое может быть.
Но это же закрытая...
Вот закрытая... это сыграло злую шутку и с тем, и с другим.
Закрытая, конечно, страна, они не знали ничего.
Они были романтиками, они были идеалистами в этом плане.
Скажите,
но для Ельцина, мне кажется, было характерно еще и другое. Понимаете, Ельцин образца, когда он был руководителем Свердловской партийной организации, это одно, это один Ельцин. И, кстати говоря, если вы спросите тех людей, которые знали Ельцина в тот период, когда он был директором Дома строительного комбината, когда он стал секретарем обкома партии, вам расскажут как будто об одном человеке, об одном Ельцине. Когда Ельцин приехал в Москву и стал претендовать на лидерство в партии в государстве, с его властолюбием,
не, подождите,
с его амбициозностью.
Секунду.
Это был уже другой Ельцин, он почувствовал вкус власти, не хотел власть упускать.
Я просто хотел бы уточнить, все-таки до этого Ельцин руководил МГК КПСС, а тут-то его тоже приняли на ура.
Но не все приняли его на ура, потому что здесь он действительно, когда он попал в Москву, он был и руководителем МГК, потом он был руководителем госстроя некоторое время, но это все не очень длительные периоды, да, его деятельности. И они весьма противоречивы. Если вы посмотрите мемуары людей, которые знали в этот период Ельцина, вы увидите разные оценки, самые разные оценки.
Ну, то есть,
некоторые говорят о том, что он действительно пытался бороться с коррупцией, с преступностью, с привилегиями партийными. Другие скажут, что он слишком рубил с плеча, не разбирался, был слишком резок с людьми, а надо было в большей степени разбираться. Здесь в Москве к такому стилю руководства не привык. Все по-разному оценивают, да, этот период. Ну а что получилось потом, когда Ельцин уже стал неограниченным, после того, как Советский Союз распался, неограниченным лидером страны, президентом Российской Федерации, и он стал себя называть царем Борисом, или, по крайней мере, он любил, когда его так называли, окружающие его люди. И, в общем, вот это властолюбие, оно расцвело. Это был третий, может быть, даже уже четвертый Борис Ельцин. И, наконец, во второй половине 90-х годов, когда Ельцин утратил энергию свою, харизму свою, когда он перестал быть популярным, утратил рейтинг, а у него был бешеный рейтинг на рубеже 80-х, 90-х годов. И вот это стал уже еще один Ельцин, который был болен, который скрывал это, конечно, но все же видели, что не он правит страной фактически.
Я понял, спасибо.
Вот, понимаете, это как будто человек в разных ипостасях.
Так просто не
и
скажешь.
Вот именно так, я думаю, что мы и будем оценивать этого человека. Но я бы хотел сказать еще вот что.
Коротко, Сергей Владимирович, мы должны заканчивать. Да, прошу.
Да, коротко хотел бы сказать еще две вещи. Первая вещь заключается в том, что Ельцин своей энергетикой, своей харизмой, своей демократичностью, сейчас бы мы сказали склонностью к популизму, он убедил россиян в том, что можно перепрыгнуть из социализма в капитализм и жить сразу в благополучном, богатом обществе. И когда реформы пошли не так, как ожидалось, наступило огромное разочарование. Вот с Ельциным до сих пор у большинства россиян, которые жили в эту эпоху, связано разочарование глубочайшее в том, что он обещал и не сделал.
Понятно.
И второе. Я вот до сих пор уверен в том, что для характеристики Ельцина очень подходят слова, которые сказал когда-то Черномырдин. Хотели как лучше, а вышло как всегда. Вот Ельцин действительно искренне хотел для России как лучше.
А получилось так, как получилось. Спасибо, Сергей Журавлев.
А вот получилось по-другому.
Спасибо. Заместитель директора Института российской истории Российской академии наук Сергей Журавлев был с нами на прямой связи. Во времена Ельцина была уверенность в перспективах. Хотелось жить и работать. Сейчас нет этого ощущения. Вдохновение пропало. Инициативность, азарт развития исчезли. Остались только силовики и унылая государственная машина. Это пишет нам стратегический инвестор. Продолжается голосование в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК. Сегодня 90 лет со дня рождения Ельцина, и мы спрашиваем, что вы думаете о роли Ельцина в истории России? Скорее положительное, скорее отрицательное, или это должны решать историки, я не хочу ставить ему оценку. Третий вариант ответа. Заходите, голосуете и присоединяйтесь к нам во время обсуждения. Так что, добрый док, как человек, родившийся в 83-м, эпоху Ельцина застал в школьном возрасте. Для меня, как для неисторика, фигура скорее отрицательная, если судить по происходящему в те годы в стране. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Вечер, добрый, Михаил.
Прошу.
Ну, оценивать Ельцина немножко сложно, если не учитывать, что происходило с страной.
Учитывать надо.
Надо, естественно, потому что в советское время до Ельцина рубль это была такая не валюта, это не были деньги как таковые, их можно было проесть, пропить и отнести в сберкассу.
Можно было в газете почитать, что за один рубль дают за один доллар дают 63 копейки, что-то такое.
А в итоге поменять ты их все равно не мог, поэтому
нет, конечно.
Много ты не съешь, да, и все несли на сберкнижку, в итоге они у всех погорели. И вот эти вот безумные суммы, которые сгорели, это то, что люди не смогли потребить. Это то, что они хотели. Там второй телевизор, хорошего качества мебель. Вот если бы Ельцин перевел вот это все из Советского Союза в капитализм, но не открыл границы для западных компаний, производящих все и вся, то вполне возможно, наша страна все так же бы делала для своей страны.
Подождите, секунду, но наша страна, когда она все это делала до этого не делала. В этом же и проблема.
Потому что у нас рубль не был деньгами.
Потому что капитализма не было, в смысле?
Ну, не совсем капитализма. Вот в западных странах в 60-х годах были посудомоечные машины. У нас вся военная тематика, да, которая была засекречена, это были великолепные разработки. Мы могли делать такие прорывы. У нас эти посудомойки были бы в 100 раз лучше.
Но их не было, вот в чем проблема. Потому что делали другое.
Потому что было засекречено и не было смысла.
Понятно, смысла. Как же это возможно-то было-то, я не понимаю, это мебель. По сравнению с сегодняшними властями, Ельцин был положительным, потому что свободу дал. Это Дмитрий Трубников. Роман тоже сравнивает. Разочарование от Путина пишет больше, чем тогда от Ельцина. А Оксане за Ельцина тогда было стыдно. Сейчас, когда подробности узнаем, и подавно стыдно. Трава была зеленее тогда, пишет Маргадон. С этим вообще невозможно поспорить. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Руслан, Красногорск. Ну, Ельцина оценивать положительный или отрицательный нельзя, то есть там было и положительный, и отрицательный момент.
Ну, поэтому мы и говорим, скорее так или скорее так?
Ну, мне кажется, скорее отрицательный, потому что первое, что это чеченская война. Он не смог договориться с лидерами Чечни и устроил, не знаю, кто там виноват.
Помните, только что цитировали Черномырдина, он хотел как лучше, получилось как обычно.
Ну, хотеть не это на словах, а дела все-таки. И второе, он обманул людей, потому что все понадеялись на ваучеры, подумали, что разделим государственные имущества по справедливости.
Подождите, как обманул людей? Ваучеры же дали, и можно было продать, а можно было не продавать.
Так они дали ваучеры, а воспользоваться никто не смог этим ваучером.
Они должны были еще и продать эти, правильно вложить эти ваучеры за вас.
Нет, не обязательно вложить ваучеры. Надо было свободно их разрешить продажу, чтобы люди могли...
Так это примерно так и делали?
Не делали.
Да что вы?
Их вначале свободно, но потом продавали, и все равно нелегально продавали.
Да в том-то и проблема. Продавали. Ну, можно же было не продавать, но продавали. Продавали за копейки. Как это никто не мог воспользоваться? У меня тетка акции «Газпрома» выменяла на что-то, пишет мебель. Теперь, значит, заговорили про советское. Ну, что, мол, мы сами могли, но просто были немножко заняты другим. Тут начинают писать, подождите, но даже то, что делали, копировали же. Ну, это к вопросу о бытовой технике, к примеру. О том, что называлось, как это, кассетные магнитофоны. Копировали же. С дивана это ругать-то можно, добрый злодей пишет. Попробуйте сами, чтобы потомки гордились. Не факт, что у каждого выйдет. Люди не смогли распорядиться ваучерами, потому что они были низкого уровня образования экономического. А зачем было людям экономическое образование в советское время? Тот, кто придумывал ваучеры, они должны были понять, что люди могут потерять в результате. 7373948, телефон прямого эфира. Голосование продолжается. Скорее отрицательное отношение к роли Ельцина в истории. Скорее положительное или нет отношения, не хочу, пусть историки решают. Три варианта ответа, заходите, голосуете. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Москва, Алексей. Ну, я считаю, на любого правителя, да, Руси, матушки, можно говорить, начиная с Петра, что-то плохо делалось или хорошо.
Нет, поэтому мы говорим скорее плюс, скорее минус, потому что, конечно, живые же люди.
Ну, конечно, мы сейчас все-таки находимся в этом естественном, да, скажем, не в будущем, не в прошедшем.
Это слишком, потом. Подождите, это слишком близко для нас, поэтому мы не объективны?
Да, мы еще, кто знает, они знают, но если это за правду, пусть рассекретят все эти вещи, и народ уже будет понимать, где там кому что отписали, кому долги простили, кому не простили, понимаете, а так... Как говорится, тяжело рассуждать, коль мы не в этой упряжке. Мы только в другой упряжке, снизу.
А, в смысле, ну, понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Борис Семенович.
Борис Семенович, прошу.
Ну что, в двух словах, популист и властолюбец. Вот вся его характеристика. Потому что Ельцина сделала Москва. А Москва за ним пошла, потому что он сходил в магазин, и прищучил директора гастронома, и потому что он сходил в диспетчерскую.
Нет, ну то есть сделал все... Подождите, Борис Семенович, то есть сделал как надо?
Ну я и говорю, популист, понимаете?
А то есть а как надо популисты делают?
Да нет, но он сделал не как надо, потому что сделал как надо, это долгая история, это системная работа. А он сыграл на публику. И, честно говоря, мне тоже это очень понравилось. Я был им, скажем так, восхищен. И многие люди вот так вот, ну, то есть, вот это сделала Ельцина.
Не, а вот мебели, ответьте тогда, вот вы говорите, властолюбец, а он даже 8 лет в кресле не досидел.
Ну, куда же дальше сидеть, когда здоровья нет, господи. Ты понимал, что лучше поставить своего человека, который не обидит семью, чем... неожиданно уйти, и потом растопчут, как это было с некоторыми другими руководителями.
Понял, спасибо. А Дмитрий жалуется, что у него родители ваучеры вложили в предприятие, в котором работали. Сейчас предприятие живо, но дохода-то от ваучеров нет. Ну так вот видите, а другие вложили в акции какого-нибудь «Газпрома» и теперь радуются. В Москву в это время понаехали питерские и захватили власть, пишет 346-й. Виталий из Филей продолжает. Ельцин и роль Ельцина, положительная и отрицательная, может оставить все-таки историкам? Во-первых, историки не дают оценку правителя или эпохи, они исследуют ее. А во-вторых, у нас в истории есть какой-нибудь однозначно положительный или однозначно отрицательный правитель? Не бывает. Так вот, я еще раз говорю, поэтому мы и задали вопрос скорее. Борис говорит, ну, популист — это не всегда плохо. Это всего лишь способ политика понравиться избирателям, когда он зависит от них. 7373948. Мы стали все обманутыми дольщиками в масштабе страны, утверждает 480-й. То есть до этого мы были дольщиками необманутыми. Мы, конечно, пользовались всем, что было доступно, к примеру, тем, кто в политбюро. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алла Васильевна. Угу. У меня отношение к Ельцину категорически отрицательное. Во-первых, бандитизм, разрушение образования, медицины, расстрел Белого дома, чеченские войны. Сколько инвалидов оставили.
То есть, еще раз, Алла Васильевна, вот давайте вернемся к началу. Значит, все было хорошо, и тут вдруг, откуда ни возьмись, Ельцин, и все это началось.
Не надо, болтунов всегда хватало. И до сих пор их очень много.
Еще раз, а тогда... Мозги еще раз
накручивают, особенно молодым.
Еще раз. Алло. Еще раз, то есть до Ельцина все было хорошо?
Отлично.
Понял.
У всех была работа.
Хорошо. Я просто переспросил. В акции «Газпрома» и «Сбера» могли вложиться только избранные. Это Руслан Дрокин. А как же... То есть недостаточно хороши с точки зрения Аллы из Северного Тушина те, которые в Свердловской области 85% голосовали за Ельцина. Ей кажется, что вот из-за них все и случилось. Мы сегодня 90 лет со дня рождения Бориса Ельцина. Ельцин первый президент России. И мы спросили на данный момент, 2021 год, 90 лет со дня рождения Ельцина. Уже много лет, как Ельцин не правит страной. Уже много лет, как Ельцин умер. И мы спрашиваем, что вы думаете о роли Бориса Ельцина в истории России? Много позвонили, точнее, не позвонили, а зашли в наш телеграм-канал. Всем спасибо за голосование. И вот результат. 61% скорее отрицательное. 21% это должны решать историки. 18% скорее положительное. Программа «Своя правда». Спасибо.